Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все последние 10 лет. Лет 10, я бы так сказала, правления Владимира Путина. Из всех его 20 уже одного года нас с вами пугают тем, что уйдет и хана. Просто крест на всем. Распад, развал, кровь и так далее. Пугают со всех сторон. Мы эти пугалки со всех сторон вам покажем. Но нам показалось важно сегодня поговорить с людьми, которые не думают, что все так уж страшно будет. С нами Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен, как вы считаете, почему в принципе это важная тема для разговора? Почему она нужна? Что не бойтесь, люди?
Ну, вообще говоря, довольно странно, в принципе, ставить существование страны и мира, любой страны и всего мира от жизни одного человека. Любая страна больше одного человека, какое бы положение он ни занимал. Мир не должен зависеть от воли одного человека. Это просто элементарный здравый смысл, мне кажется, должен лежать в основе таких рассуждений. Даже если оставить за скобками, хотя это очень трудно сделать, то о ком мы говорим и в каком контексте. То есть понятно, что все-таки всегда любая страна больше одного человека. Нельзя ставить зависимость жизни миллионов, десятков миллионов или миллиардов, если речь идет, например, об угрозе применения ядерного оружия людей, в зависимости от жизни, судьбы и статуса одного человека.
Почему так случилось в Российской Федерации, что эта зависимость существует? Железобетонная. Еще раз вот предупреждаю, что со всех сторон мы вам покажем страшилки. Почему так здесь сложилось, в России?
Это исторически сложилось потому, что в России веками было монархическое сознание, сознание того, что власть правителя от Бога, потому что в России никогда не было традиции естественной сменяемости власти. Это глубоко укоренено просто в том типе государственности и отношении государства с властью, который складывался в России веками. То есть это вот, в общем, духовная скрепа. Если говорить о духовных скрепах, вот это одна из важнейших духовных скреп. То есть на самом деле любой правитель приравнивается к стране, его судьба приравнивается к судьбе страны. Это, к сожалению, плоды многовекового устройства России, которое складывалось не сразу и которое в итоге сложилось благодаря постепенной победе того, что было Московским княжеством, над тем, что было, например, Новгородским вече, где, в общем, в России, в старой России была и демократическая традиция, но она в 15 веке проиграла, и вот с 15 века, в общем, в этом смысле фундаментально ничего не менялось.
Спасибо, Семен. И я представляю вам второго нашего гостя. С нами Александр Харебин, политический советник. Здравствуйте, Александр.
Елена, здравствуйте.
Вот чисто пока теоретически. Почему важно объяснять людям, что не страшно, если не станет вот в конкретном государстве конкретного правителя? Почему это важно?
Вы знаете, я думаю, что важно не объяснять людям, почему это не страшно, а важно пояснять людям, какова альтернатива. К сожалению, Семен совершенно корректно сказал, что в генофонде или в историческом прошлом Московского царства, Московской империи, Российской империи заложено вот это раболепие перед властью, где власть ассоциируется с государством, в отличие там, от Новгорода или в отличие от украинского казачества, либо то, что мы знаем в отношении выборности должностей, и то, что гетьман мыл ноги тем своим избирателям, которые избирали его на гетьманство. Поэтому, смотрите, Российская империя, она строилась на подчинении, она строилась на том, что царь лучше знает. И, к сожалению, этот нарратив или эта генетическая память по итогам развала Советского Союза в очередной раз напугала большинство населения Советского Союза, конечно же, ключевая часть – это Российская Федерация нынешняя. И большинство нынешних россиян, на наш взгляд, ну, взгляд из Украины, и взгляд социологов, конечно же, боится возвращения в те буремные 90-е, в проблемы, в нищету, в голод, в войны или потенциальные какие-то проблемы. И, естественно, в этой ситуации Путин представляется уникальным таким, даже не знаю, лидером нации, который обеспечивает такую иллюзорную стабильность. Никто не понимает и не может себе объяснить. Естественно, пропаганда российская не артикулирует или не делает акцент на том, что Путину банально повезло, что энергетический спад, энергетический кризис, который был с низкими ценами на нефть перед приходом Путина к власти и после Ельцина, сменился ростом экономики западного мира, прежде всего западного мира, ростом цен на нефть, на газ, что обеспечило стабильность Российской Федерации, российскому бюджету и иллюзию богатства, иллюзию такого вечного счастья и благосостояния. И вот, наверное, объяснение вот этих процессов, что власть и экономика не связаны, о том, что Российская Федерация глубоко интегрирована в мировую экономику, и нынешняя ситуация, нынешние действия Путина скорее несут угрозу этой иллюзии стабильности, и есть задача тех, кто пытается объяснить российским гражданам неизбежность и нестрашность смены Путина. Есть в мире огромное количество стран, ключевое слово, подавляющее большинство стран, которые переживали разные претурбации при смене власти, и они оставались на плаву, экономики восстанавливались и жили дальше. Но просто ценность демократии для средних россиян, к сожалению, это иллюзорное понятие, и с этим тоже нужно работать.
Александр, я вот попрошу вас, кстати, Семен, я тоже, он гражданин России, но мне тоже интересно будет узнать его мнение. Давайте мы вернемся в 91-й год, когда еще, в общем, все были более-менее недалеко оторвались от Советского Союза. Почему уже тогда украинцы не боялись менять свою власть? Тоже же было нестабильно. И был такой вот симпатичный Леонид Макарович, такой весомый, такой тяжеловес, да, что, ну, что бы ни было вокруг, но тем не менее с ним тоже могла ассоциироваться, что со следующим будет хуже. Тем не менее он идет на выборы, побеждает Кучма. Потом еще и еще выборы. И однажды, конечно, пытался уцепиться незаконно Янукович. И люди вытряхнули его третьим туром и поставили Ющенко, который по всем опросам побеждал, и это было честно. Почему никогда не боялись ни того, что будет разгром, разруха и так далее с новым президентом украинцы? Почему?
Смотрите, это очень. Я вернулся к историческим параллелям. В генофонде украинской нации сменяемость власти и подотчетность украинской власти является заложенным геном, заложенным пониманием, что так должно быть. Вы обратите внимание, то есть в длинную перспективу украинцы по стране жили и живут лучше среднего россиянина из глубинки. Потому что когда мы видим допросы российских военнопленных на захваченных на украинских территориях, по каким причинам они сюда пришли, почему они мародерят, почему они грабят, один из основных нарративов – мы не хотим, чтобы вы жили лучше нас. Это ответ на вопрос, потом, почему демократия и почему выборность в перспективе всегда выгоднее, чем любая автократия и любая иллюзия сытой жизни. Мне сложно, находясь в Киеве, наверное, анализировать российскую глубинку, потому что доступ к честной социологии весьма ограничен не только в Украине в отношении россиян, так и у самих россиян. Но то, что мы видим из независимых источников, из тех кадров и общения с глубинными россиянами, русские живут плохо при президенте Путине. И вот это осознание, наверное, это основное, что необходимо будущей российской власти доносить до массового российского населения. Потому что иллюзия стабильности, иллюзия богатства, либо иллюзия мощи – это все иллюзия, это ключевое слово. Когда общая ценность хорошей жизни была заменена иллюзией сопричастности к империи. Мы бедные, но зато гордые. У нас особый путь, особая религия, особые ценности. Мы особые. Да, мы живем. Россияне живут в дерьме в большинстве своем, но зато мы особые. И вот эта российская пропаганда, которая безупречно со времен КГБ и всего советского прошлого сейчас внедрила в головы русских, с этим нужно что-то делать, потому что обсуждать о том, есть ли жизнь без Путина, находясь в Украине, однозначно есть жизнь без Путина. Понятно. Украина хочет жить без Путина и посмотреть на то, как будет развиваться Россия.
Да.
Я думаю, что мы еще сможем поговорить о концепциях, какой может быть Россия без Путина. И вот в ответе, какой она может быть, и будет скрыт ответ, почему не нужно бояться. Поговорить о страхах.
Хорошо, Александр, хорошо. Я вот все поняла, что вы сказали, и я переадресую этот же вопрос Семену Новопрудскому. Мы перед тем, как мы обязательно перейдем к аргументам тех, кто пугает нас, но все-таки каков ваш ответ на вопрос, говорит Александр Генофонд? Ну, я все-таки еще раз напоминаю, что был 91 год, перед которым все долго жили в одной стране, в которой никаких выборов не было. Ни у украинцев, ни у россиян. Почему они перестали мгновенно бояться выбирать себе нового президента?
Нет, ну на самом деле, если бы в России сохранились свободные СМИ, то возможно, что не прекратили бы бояться. Есть еще, конечно, огромный страх вообще перед переменами. Вот. Понятно также, что, собственно говоря, это вообще одна из причин того, что сейчас происходит. Россия ведь так и не определила своей идентичности. То есть россияне не смогли стать народом, органичным обществом, не смогли понять, что такое вообще постсоветская Россия. То есть это вообще другая проблема. Да? Всегда у страны, которая была ядром распавшейся империи, у ядра распавшейся империи возникает огромная проблема идентичности, на чем ее строить. Вот. Но в целом это не предопределено. То есть на самом деле здесь тоже будут спокойно... Здесь возможна демократическая легитимная процедура сменяемости власти, но для этого нужны институты государства, которых нет, да, в частности свободные СМИ, в частности свободный суд, в частности политические партии, потому что, конечно, никакие политические партии в России как минимум 15 последних лет, на самом деле где-то 2003 года, то есть уже почти 20 лет, не являются партиями в том смысле, в каком должны являться, то есть не борются за власть в свободной конкуренции. То есть в этом смысле как раз проблема институциональная, скорее с одной стороны, а с другой стороны это, конечно, проблема метрополии, которая утратила статус метрополии после распада империи, и это проблема народа, который не стал единым народом с одной стороны, но на бытовом уровне при всей разобщенности есть огромный страх любых перемен. То есть на самом деле логика внутренняя, все перемены к худшему на шкурном уровне очень живучи.
Ну и плюс то, о чем сказал Александр, удачно применены компенсаторные механизмы. Вам однозначно плохо, вы бедные, но вы гордые.
Однозначно, это, собственно говоря, единственное, что объединяет российские элиты с народом. Мы живем плохо, но мы живем в великой стране. То есть вот идея некой великой страны, причем утраченной, которую якобы создаем снова, да, то есть на самом деле, причем величие страны преимущественно определяется размером территории обычно, да, и степенью страха, который он наводит на других, вот такими параметрами, а не уровнем жизни, уровнем культуры или уровнем образования. Конечно, это безусловно, эта травма, безусловно, сознательно эксплуатируется, но в этом смысле российские обыватели и российская элита, кроме всего прочего, и думают довольно схоже. То есть эти обиды в значительной степени у них схожи или даже одинаковы.
Спасибо, Семен. И, как я уже говорила, давайте обсуждать аргументы тех, кто пугает. Давайте мы начнем с лагеря государственников.
Вот уже почти 20 лет перед каждыми выборами президента России, в которых участвовал Владимир Путин, его сторонники и пропагандисты задавали вопрос: а кто, если не он? Тем, кому этот вопрос не казался риторическим, чиновники и так называемые патриоты рисовали страшные картины России без Путина. Еще в 2012 году глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «Комсомольской правде» утверждал, что России без Путина просто не будет существовать.
Даже не хочу я называть их, там такая, да. Наши господа кандидаты вечные на президентские кресла. Если хоть один из них придет к власти, Россия развалится. Путин – это тот человек, который поднял Россию, поставил на ноги Россию. Ельцин покойный, нехорошо говорит о покойных. Он развалил Россию почти. А те люди, которые развалили Советский Союз, хотели развалить Россию. А Путин пришел к власти, объединил, поставил, поэтому если не Путин, то России уже давно не было.
В 2014 году на заседании Валдайского дискуссионного клуба тогдашний первый замглавы президентской администрации Вячеслав Володин уверял, что критика Путина направлена против всей России.
Вот эти выпады в отношении президента жители страны воспринимают как выпады в адрес своей страны, в России. Поэтому есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Вот сейчас это уже ни у кого нет сомнений.
Философ Александр Дугин уверяет, что с уходом Путина либералы захотят взять реванш и вернуть Россию в лихие 90-е, что поставит общество на грань гражданской войны.
После Путина что может быть? Может быть гражданская война. Между кем и кем? Всякая гражданская война проходит не между группами людей. Вот это очень важно понять. Гражданская война проходит между идеями. Так вот, после Путина между собой столкнутся лицом к лицу две идеи. 90-е, которые никуда не уходили, против них, безусловно, категорически, не просто условно можно иначе, а очень конкретно иначе. Это патриотизм, это социальная справедливость, это суверенитет.
15 марта в эфире программы «Вести недели» Дмитрий Киселев одобрил предложение изменить Конституцию и позволить Путину снова переизбраться на пост президента. Телеведущий объясняет это тем, что Россия еще слабая и без Путина не выживет.
Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Наша политическая система недоделана и не сбалансирована. У нее, к большому сожалению, нет пока ответственной оппозиции, способной взять власть на выборах и не пустить государство под откос.
Ну, это все производит впечатление на аудиторию, поэтому, я считаю, нужно очень серьезно эти аргументы взвесить. Александр, что вам кажется здесь, ну, заслуживающего внимания? Где вы, в каком месте вы разделяете опасения этих товарищей?
Елена, я живу в Украине, на которую напала Российская Федерация, которая убивает моих сограждан, которая разрушает мои города. Для меня лучший вариант – это безопасная для мира Российская Федерация. И тот формат общественного устройства, тот формат власти, который сделает Россию безопасным для мира, является наиболее приемлемым для всех. Россия без Путина и Путин как олицетворение этой войны, как вселенское зло, который привел войну в наши дома, однозначно должен уйти. Потому что вселенская справедливость этого требует. Должен ли я беспокоиться о том, какой будет Россия? Наверное, нет, если этот процесс не будет угрожать моей стране. Понимаете, находясь в Украине, крайне сложно анализировать метания, чаяния или страхи российского народа. Но то, как мне видится из Украины, я сделаю акцент на двух вещах.
Простите, я уточню. Поверьте, он не мечется. Российский народ, я никаких, например, метаний не наблюдаю. Он так довольно уверенно поддерживает своего президента и не хочет с ним расставаться. Я не думаю, что там какие-то есть особые по этому поводу.
Российская Федерация на сегодняшний день имеет две проблемы, чтобы обсуждать процесс России после Путина и, например, то, что говорит Дугин или говорят все остальные идеологи нынешнего путинского режима. Российская Федерация на сегодняшний день гиперцентрализирована. То есть все решения принимаются центральной властью, федеративные образования являются полностью зависимыми, подчиненными. И, соответственно, любая попытка или любое осознание, что во главе центральной власти в гиперцентрализированном государстве придет кто-то невразумительный, вызывает панику и страх у регионов. Они не знают, как жить по-другому. У них никогда не было опыта, полномочий и ответственности. Это страх оказаться неспособными управлять своими региональными субъектами. Они боятся быть субъектами. Вторая проблема, о чем говорил Семен, я немножко, это даже не идентификация, а, как сказать, наверное, это проблема самоидентификации в широком понимании российского населения. Я не буду голословным, на мой взгляд, как видится, опять же, это из Украины. Чеченец – это русский, башкир – это русский, татарин – это русский. Все в Российской Федерации стали русскими. Где вопрос национальных меньшинств, вопрос собственной самоидентификации жителей и тех национальностей, которые стали частью большой Российской империи, точно так же вызывает страх и осознание своей, уж простите за это слово, малости на фоне империи, имперских амбиций. То есть граждане России не представляют, как же они будут жить без большого брата, который сидит в Москве и знает, как лучше. Я уверен, что, конечно же, существуют национальные элиты в регионах. Существуют люди, которые жизнь положили на то, чтобы дать свободу национальностям, которые силой либо бесчестностью были и входят, были захвачены, либо входят в состав Российской империи и нынешней России. Но в целом это вот две проблемы, которые сейчас, я думаю, вызывают страхи у российских граждан. Что делать, когда центральная власть падет? И что мне делать, когда я пойму, где я живу и кем я являюсь по национальности, по своей экономике, по своему федеративному устройству? И без ответа на вопрос, кто будет тем, какие свободы дадут, либо кто подхватит централизацию власти, тоже рассуждать о том, жизнь без Путина, она же существует, конечно же. Но страхи оказаться ненужными, бедными и выброшенными. Вот с чем нужно работать и на какие ответы нужно давать вопросы.
Спасибо.
На какие вопросы давать ответы, да.
Спасибо, Александр. Мы обязательно немного позже покажем вам мнение украинского политика, который все-таки не так уверен, как вы, что главное, вот лишь бы него не было, он виноват, он развязал войну. Он высказывает некоторые опасения. Мы вам обязательно покажем для вашего комментария. Но сейчас, Семен, вам слово. Вы услышали государственную, вот эту прогосударственную тусовку, группу товарищей. И они на полном серьезе боятся прихода к власти либералов. Они думают, что это возможно. Считаете ли вы эти страхи обоснованными?
Ну, вообще их аргументация не выдерживает критики по двум причинам. Одна из них логическая, да, то есть вы говорите, что у нас все еще, мы слабы, у нас все еще нет институтов. Я извиняюсь, а сколько времени должен править человек, чтобы они появились? Из чего вдруг он, если за четверть века правления не создал, с чего вдруг он их создаст? То есть понятно, что они сами в своих же аргументах говорят, что пока он правит, никакие институты не появятся. Это первая ошибка. А вторая чудовищная вещь – это, конечно, глубоко русофобские аргументы. Да? То есть они сразу низводят всю нацию на уровень недолюдей, да? То есть тех, которые не в состоянии жить без того, что кто-то будет ими в буквальном смысле слова тянуть их за руку, за них решать проблемы. Потому что государство никогда не строит один человек, это важно понимать. Да? Нет такой страны, которую построил бы один человек, какую бы должность он ни занимал и сколько времени. Если люди не участвуют в процессе становления государства, строительства собственных жизней, бизнесов, профессиональной реализации, творческой реализации, то никакое государство не строится. Да? То есть на самом деле эти люди ставят крест на народ. То есть это глубоко антинародный аргумент. Что касается страхов по поводу того, что кто-то... Ну, вообще говоря, довольно странно сейчас пугать людей. То есть можно, конечно, лихими 90-ми, потому что по степени лихости то, что уже есть, и то, что будет дальше, далеко произойдет любые 90-е. И люди в этом убедятся на собственной шкуре. Не значит, что они сделают правильные выводы, не значит, что они правильно определяют причинно-следственную связь, почему так случилось. Но то, что всем этим людям предстоит, всем нам предстоит здесь, в том числе, пережить, если здесь мы будем оставаться живыми и здоровыми, то, чего по сравнению с чем лихие 90-е покажутся праздником, в том числе в материальном смысле и в смысле безопасности, в этом практически нет сомнений. Да? То есть на самом-то деле вот этот аргумент тоже не выдерживает критики. Что касается прихода к власти, либералы, так называемые, да, если говорить про классических либералов, они вообще никогда не правили Россию. То есть не было момента, когда просто были власти более жесткие в истории России, менее жесткие. В России нету классических либералов в принципе. В России нет политических институтов, которые бы могли привести к власти либералов. Ну, конечно, в России на самом деле это тоже огромная проблема страны. Та самая, ну, полушуточная фраза, что в России все меняется каждые 5 лет, ничего не меняется 500 лет, она к несчастью очень точна. Да? То есть при сохранении многовековых трендов никакой стабильности даже на горизонте любых 5 лет и близко нет. То есть думать о том, что если просто посмотреть вот даже с 2000 года, разбить этот период на разные 5 лет, то каждые 5 лет из этого периода были очень разными на самом деле. И если что и менялось, то менялось в сторону стратегически уменьшения свободы и шансов на нормальное развитие. Да, вот. А теперь, конечно, этот тренд достиг критической отметки, потому что теперь действительно это уже всемирная угроза. Да, потому что, собственно говоря, по большому счету, прекратив думать о развитии собственной страны, российская власть занялась попытками уничтожить соседние. И будет, и это касается, кстати говоря, не только Украины. Мир, может быть, запад коллективный, может быть, продолжает. Некоторые люди, принимающие решение там, заблуждаться или надеяться, что это не так, но понятно, что это касается его напрямую. То есть это не исчерпывается Украиной, к великому сожалению.
Спасибо, Семен. И для того, чтобы не отъезжать далеко от разговора с Александром об украинском взгляде на будущее России без Путина, мы вам покажем фрагмент из беседы Алексея Арестовича с Марком Фейгиным. Он случился сразу после визита, даже во время, в ходе визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. И в этом фрагменте Арестович объясняет, почему Соединенные Штаты не так уж весело или не так уж стопроцентно помогают с вооружением, как хотелось бы Украине, потому что, выдвигает он такую концепцию, что они пока не знают, что делать с побежденной Россией. Они боятся быстрой победы России, не понимают, что с ней будет, какую она будет из себя представлять структуру, организацию, а может быть даже угрозу. И вот послушайте его рассуждение на эту тему. Даниэль.
А готовы ли мы к быстрому разгрому России? Радикально. И последствиям, которые могут возникнуть. Ликвидация, но приход к власти Пригожина или компании Пригожин Кадыров Золотов, например. Там, возможно, распад России с тысячами, десятками тысяч, сотнями беженцев, с возникновением 20 там, Чечней вооруженных на кадыровских, да, вооруженных там, ядерным оружием, так, с расползанием тактического ядерного оружия и так далее, так, с техногенными катастрофами. Это большой вопрос. Если целью войны является мир лучше, чем довоенный, то быстрый разгром России может не обеспечить такого мира. Он может принести военную победу Украине, но мир худше, чем довоенный.
Ну, видите, что делается, Александр. Ну вот, посмотрите, кто нас пугает теперь вот этим вот победой Украины и уходом Путина, потому что сразу звучит имя Пригожина. Обратите внимание, из уст Алексея Арестовича.
Есть такие вещи, называются софистика или демагогия. Мы можем долго рассуждать на эту тему. Тем не менее, целью победы, не войны, а целью победы и итогом победы является мир лучше, чем довоенный. Я хотел уточнить то, что сказал Алексей. И Алексей как раз подтвердил тот нарратив, который сейчас внедряется в российское общество. Это две крайности. То есть Пригожин или условный Кадыров после ухода Путина как вселенское зло, которая принесет разрушение, ужасающее по последствиям для мира в том числе. Это то, чем пугают. И в этой ситуации Путин кажется меньшим злом, чем человек, который посылает Европейский Союз то, чем была осуществлена казнь. А вторая альтернатива, которая точно так же навязывается десятилетиями российскому обществу, это некие либералы, причем слово «некие» — это безликие люди, потому что среди так называемых либералов, ярких субъектных людей, которые имеют узнаваемость, популярность, смыслы и концепции, какой будет Россия с их приходом, не существует на сегодняшний день. Так вот эти либералы общей кучей презентуются российскому обществу как люди, которые, да, конечно, захотят переучредить Россию, сделать ее какой-то вот открытой, некой, но это все должно пройти через какую-то гражданскую войну, говорят путинские сторонники и идеологи. Их спрашивают, а почему же вы так думаете? Но вы же понимаете, когда партия реваншистского толка, условного Пригожина Кадырова, столкнется с партией таких розовых пони либералов, которые хотят иную Россию, но это же будет взрыв, это же будет гражданская война. Так зачем вам менять Путина, который обеспечивает какую-никакую стабильность? Вот между двумя вот этими историями и нарративами и живет российское общество, выбирая так называемую стабильность, потому что нет альтернативы. Но это опять же по политологический расклад. То, что говорят и обсуждают, какой будет Россия после украинской победы, либо после победы Украины и коалиции антироссийской по факту, это действительно проблема, это действительно вопрос, на который на сегодняшний день у западного мира и у китайского мира нет ответа. Существует ли угроза того, что распад Российской Федерации будет контролируемым? Да, наверное, это наиболее оптимальный вариант. Слово «контролируемый» — это демократически избранные федеральными органами власти, страны, республики, объединения начнут жить демократической жизнью. Верю ли я в это? Нет, не верю. На сегодняшний день при отсутствии культуры, демократии, демократических выборов, отсутствии СМИ в Российской Федерации, несложно представить, как может произойти контролируемое преобразование империи в набор демократических свободных государств. Ни сейчас, ни в ближайшие годы. Вторая альтернатива – это крах российского государства, гражданская война, действительно проблема контроля, учета и расползания ядерного оружия, тактического, как наиболее мобильного для переноски, передвижения либо воровства, и тактического, как средство его сохранения и обслуживания. Да, эта проблема существует. Да, Запад этого боится, потому что на фоне Третьей мировой войны, ядерной катастрофы, существование такой империи, как Россия, нацистская, она античеловеческая, агрессор, ну, выглядит меньшим. Опять же, мы играем в категории меньшего зла. И Запад не получил ответа, кто может. Это очень важный момент, когда я говорю слово «Запад». Сейчас не вопрос, что Запад собирается управлять Российской Федерацией. Мне кажется, что западные лидеры ищут и присматриваются к тем, с кем можно вести диалог. И западные лидеры очень четко понимают, что вести диалог можно только с легитимным президентом Российской Федерации, избранным народом. И вот такого человека, который бы получил карт-бланш на преобразование, на изменения, на защиту либо на сохранение, кроме Путина, пока не выкристаллизовывается. И это тоже большая проблема. Потому что когда я говорю, и в последние годы, и после, особенно последние месяцы этой войны, Россия, начав эту войну, Россия потеряла Украину, Россия пошла в конфронтацию со всем миром, и по факту Россия проиграла. Что делать с проигравшей Россией? Какой она будет? Озлобленной? Слабой? Будет подписан Брестский мир? Я аналогиями сейчас буду проводить. Россию ждет гражданская война после подписания Брестского мира? Или Россию ждет Версальский договор после поражения Германии в Первой мировой? И вот эти вопросы, на которые сейчас мало кто из аналитиков, из тех, кто отвечает за свои слова и может написать разумную концепцию, предложить ее миру. Не, России, конечно же, важно говорить об этом с российским обществом, с теми, кто еще сохранил веру в потенциал российской интеллектуальной элиты и способность субъектности этих людей. Но я не вижу сейчас, находясь в Украине, альтернативы развития Российской Федерации. Все альтернативы находятся в категории развал, распад, гражданская война, либо сохранение режима за большой бетонной стеной. Такая, знаете, страна в осаде или концепция крепости. Осажденная крепость, в которую миллионы или сотни миллионов российских граждан будет закрыта. С закрытыми границами, с мобилизацией, с военным положением и, в конце концов, с 1933-1938 годом. Но это же ваш выбор, россияне.
Ну, то есть в данном случае, вот то, о чем вы говорите, в данном случае неважно, останется ли Путин на своем посту, не останется ли Путин, но все равно все будет плохо. То есть тут от личности не зависит президента, страны, побежденной, у которой вы видите только такое будущее, никакого другого. То есть фигура президента уже роли тут не играет.
Фигура президента играет роль только в одном случае. Если Россия после военного поражения признает это поражение, и российские граждане, признав это поражение, а российские граждане любят признавать то, что им говорит центральная власть, начнет пробовать жить другую жизнь. Поверьте, никто в мире, в современном мире, не хочет, чтобы Россия превратилась в страну-изгой. Никто в мире не хочет, чтобы российские граждане, обычные люди, страдали, мучились и умирали от голода либо от иных каких-то последствий войны. Но это выбор российских граждан. Как им жить, каким президентом им жить, как им принимать и воспринимать эту войну. К сожалению, на сегодняшний день я не понимаю, куда развивается российское общество. Какой алгоритм или какое будущее оно для себя видит. Самое простое, знаете, это как спрятаться от проблем в норку. Вот принято российским обществом, что Путин гарант стабильности, гарант. Лучше плохо, но без войны. Знаете, как всегда раньше говорили?
Лишь бы не
лучше
было войны.
Плохо, лишь бы не было войны. Война пришла. Только она пришла в наш, в украинский дом.
Но она и уже частично пришла и в российский. Не все это поняли. Просто не в каждый не дом пришла. Поняли, поэтому. Но
есть мир после Путина. Жизнь после любого человека. Здесь Семен совершенно прав. Нельзя увязывать государство с одним человеком. Нельзя думать, что... Послушайте, династию Романовых расстреляли предшественники Путина. Россия как-то, видите, даже сохранилась.
Спасибо, Александр. Я сейчас Семену предложу послушать уже людей, которые ближе ему, чем те, которые были перед ними. Я не говорю об Алексее Арестовиче, а об этих всех Володинах. Послушаем, что они говорят, чем они пугают.
Уход Путина может стать непоправимым событием для России, которое может повлечь за собой даже развал страны. Начатая Владимиром Путиным война с Украиной только увеличила число прогнозов скорого коллапса Российской Федерации. Однако, в отличие от кремлевских пропагандистов, российские оппозиционеры видят другие причины потрясений для страны. Геннадий Гудков, в прошлом занимавший место в Госдуме, считает, что Россию и Путина с ней ожидают два исхода после поражения в Украине.
Значит, путинский режим не выживет. Ну, в смысле, режим не выживет, и Путин тоже. Его там отстранят, отправят, может быть, в лучшем случае на какой-нибудь остров, там, как я шучу, Святой Алины, вместе с Алиной, там, или с кем-то, с какой-нибудь там девушкой, с которой он сейчас там шашни крутит. Вот. Поэтому, или если он крутит, конечно, еще. Вот, поэтому такой вариант мягкого дворцового переворота или жесткого дворцового переворота, он очень вероятен. Или будет коллапс, который будет под давлением внешних проблем, грузов, санкций, идет будет обрушение с разрушением территориальной целостности России, с получением, обретением независимости самостоятельно отдельных регионов, ну, там, Кавказ, Дальний Восток, Калининград. Там есть точки раскола, есть линии раскола России на ряд государств. Тогда будет конец российской истории Российской империи. Она распадется на какое-то количество государств.
Адвокат Пусси Райот Николай Полозов, наоборот, считает, что российская номенклатура попытается заморозить конфликт.
Власть в лице чекистской хунты попытается заморозить ситуацию, попытается удержать власть в своих руках. Для этого, конечно, им придется прибегнуть к жестким мерам. То есть это новый железный занавес, это новые массовые репрессии, новый ГУЛАГ, то есть построение какого-то подобия КНДР на территории России. Естественно, это повлечет за собой, ну, скажем так, достаточно серьезное давление на российское население.
Один из покинувших Россию политиков и делегат съезда народных депутатов России Алексей Виленц думает, что Россию ждет повторение истории 90-х, в том числе и попытка госпереворота.
Будет плохо, но недолго, потому что будет некое ГКЧП, потому что если страна проигрывает, то, скорее всего, меняется все-таки верхушка, ну, самая верхушка, Владимир Владимирович как-то от дела отойдет так, тем или иным способом. А после того, как вот эта группировка, ведь этот Совет Безопасности условный, да, ну, как ЧП, как вот, если по-простому, то есть они, конечно, будут править, но, понимаете, в такой ситуации, когда экономика разрушена, когда на страну наложены санкции, уже потом два варианта. Либо это все окукливается в Северную Корею, такую православную, вот, либо это идет в разнос, вот прям в разнос, вот, с какими-то группировками, может быть, даже с распадом каким-то и так далее, частичным.
Политолог Александр Морозов не питает особых надежд на уход Путина после поражения в Украине. По его мнению, система, построенная в России за последние 22 года, сможет просуществовать еще долго.
Достаточно долго это будет продолжаться, какой-то период, ну, 5 лет, 7, не знаю, во всяком случае, прежде чем само общество адаптируется к возможности там дальнейшего какого-то иного пути. Иначе говоря, ведь, ну, понятно, что Россия не может перейти к демократии мгновенно после ухода Путина. Она находится в таком состоянии, что довольно трудно провести даже парламентские выборы будет, и главное получить на них такой результат, который бы гарантировал развитие России по какому-то иному пути.
Политик Леонид Гозман боится другого сценария. Сменить Путина во главе системы могут худшие из его окружения, то есть Кадыров и Пригожин.
Ну что, у нас, для нас, сначала будет еще хуже. Потому что если к власти придут его опричники, типа там Пригожина, понимаете, то у нас вообще будут на улицах убивать без суда и следствия просто так, потому что рожа не вычел, потому что не так посмотрел. Да? То есть будет такой террор просто совершенно ужасный.
Семен, почему продвигается всеми с двух сторон, с трех сторон вот эта пара в качестве альтернативы? Продвигается, ну, в качестве пугалки, но как будто бы это может быть альтернативой Пригожин, Кадыров. Почему она продвигается так активно? Ну, во-первых, я не уверена, что люди на улицах на участках избирательных очень уж симпатизируют этим двоим. Это раз. Во-вторых, я не понимаю, хотела бы, чтобы вы объяснили, почему не продвигать другую пару, не такую страшную, например, там, Собянин-Грудинин, да, вот говорит, что вот после Путина сцепятся наконец-то два хозяйственника, и это будет уже не так страшно, как Пригожин и Кадыров, или даже и сам Путин. Почему так? Вот объясните, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что вот вообще во всех этих высказываниях, как высказывания уважаемого и отчасти любимого Алексея Арестовича, есть нечто общее, а именно попытки думать о том, что в тумане войны мы можем что-либо внятное сказать о ближайшем будущем после нее, никак не понимая при этом, как именно, в какой точке она закончится. Что касается людей, которых говорят, называют альтернативой, они на виду, но я спешу напомнить простую вещь. Примерно в феврале еще 1917 года в России вообще мало кто знал, кто такой Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Просто никто не знал этого человека. А через год это был человек, который, правда, будучи всего лишь по нашим меркам, ну, то есть по нашим, так сказать, должностям премьер-министром, он, тем не менее, да, стал вождем мирового пролетариата и вождем Всемирной революции. То есть в таких случаях вообще уравнение с таким количеством неизвестных, да, что все эти рассуждения, что-то из них может оказаться правдой, но даже если кто-то из тех, кто делает такие прогнозы, окажется прав, это не значит, что он сделал точный прогноз. Сейчас туман войны, сейчас это вообще невозможно знать. Может быть все, что угодно. В широком смысле, если брать более широко то, куда мы вообще движемся, мне кажется, надо смотреть на то, что Россия сейчас, а на самом деле, начиная минимум с 1985 года, а потом с 91-го, движется по той же траектории, которая привела Древний Рим к Италии, да? Или которая привела Византию к Турции, к нынешней. Да? То есть на самом деле, так или иначе, это долгий путь, совершенно непредсказуемый по своим последствиям, который может закончиться разными вариантами, но это путь от империи к национальному государству. Если говорить о том, что вот, может быть, империя кончится, империя уже кончилась. То есть ужас состоит в том, что мы имеем дело с, ну, ожившим зомби-апокалипсисом. В смысле, да? То есть это попытка, на самом деле, восстановить то, что восстановлению не подлежит. Мертвое не может стать живым. Вот. И в этом смысле все эти пугалки, они имеют право на жизнь. Будет ли так? Может быть, да, может, нет. Знать это никто не может. Еще очень важная вещь. У людей всегда есть иллюзии, что можно в таких случаях как-то управлять миром, да, то есть вот все делать контролируемо. Контролируемо уже не получается. То есть можно пытаться локально решать какие-то проблемы, обеспечение там, безопасности или там, энергетической безопасности Украины. Там, попыток сделать, мы видим, да, что даже в ходе вот этого вот абсолютного развала дипломатии и ее краха тотального всемирного, да, ну как худо-бедно действует зерновая сделка. Да? Это пример того, что могут договариваться те, кто вообще уже не способны, кажется, ни о чем договариваться. О чем-то чуть-чуть фрагментарно могут. То есть в этом смысле можно любые такие прогнозы строить, но пока они, конечно, находятся в том, что называется туман войны, и, конечно, важно понимать, что никакой процесс нельзя сделать. То есть бояться неуправляемого процесса там распада ли страны, или наоборот, неуправляемого процесса окукливания, неуправляемого процесса.
Семен, но эти прогнозы, понимаете, мы все прекрасно понимаем, что в будущее заглянуть нельзя, машины времени у кого нет. Но эти прогнозы, они же укрепляют власть Путина. Вот эти прогнозы. Нет. Потому что, потому что для многих Пригожин и Кадыров, а особенно Кадыров, страшнее, чем Владимир Путин.
Это, конечно, они, но сейчас,
по-моему, даже для авторов этих текстов тоже страшнее.
Безусловно. Но инерция... Очень важно, кстати говоря, отметить, что все эти прогнозы все-таки делаются за пределами России. Так вот, проблема стоит в том, что уже ничего не укрепляет. Да? То есть понятие «укрепляет» вообще применительно к тому, что сейчас происходит, оно неприменимо. Потому что это идет очень большой исторический процесс добивания империи. То есть, когда говорят, что вот есть желание построить новую, на самом деле, по факту, это если говорить о том, в чем суть процесса большая, да, так, большого исторического процесса, это большой исторический процесс оформления конца Российской империи в том виде, в каком мы ее знаем. Вот. Другое дело, что он может продлиться очень долго. Он может быть очень непредсказуем. Когда люди говорят, что мы вот боимся этих двух людей, да, но эти два человека, которых сильно боятся, они вообще, говоря, выглядят марионетками нижнего вождя. Это их вождь возвысил и, в общем, в значительной степени их контролирует. И они считают себя его верными слугами.
Но они-то считают, но это же понятно нам с вами, вы только что об этом сказали, что не будет вождя, их обоих не будет. То есть вот у них за ним же ничего нет. За ними ничего, кроме этого вождя и крыши, это нет.
Кто-то из них может выползти, да, но пока у них... Они оба пытаются институциализироваться. У них пока есть, будем откровенны, свои вооруженные силы. У каждого из них есть свои, да.
Ну, до поры до времени, пока они нужны со своими вооруженными силами.
В том числе, да. Но еще раз говорю, что сейчас рассуждать о том, что можно вот так вот, так сказать, это очень, скажем так, линейные рассуждения. Ситуации, вот когда говорят, действительно, выражение «туман войны» на редкость точное, да, потому что это вот все сейчас покрыто туманом войны. Что-то из этого может произойти. Это не значит, тем не менее, что так будет долго. Но, опять же, понятно также, что совершенно точно не удастся сделать ничего управляемого. То есть, условно говоря, время управляемости кончилось. Очень важно понимать, что послевоенный мир, о котором говорят, может возникнуть только после войны, а не в процессе войны. Он будет результатом войны и послевоенных каких-то попыток о чем-то договариваться, а не внутри военных попыток. Это тоже очень важная вещь и большое заблуждение. Когда говорят, что можно внутри войны это решить, да, то есть можно как-то управлять процессом, чтобы не допустить еще более страшного. Мы уже допустили более страшное, и оно может быть сколь угодно еще более страшным. И повлиять на это потом, по большому счету, фундаментально сильнее всего, может именно исход специальной военной операции, потому как это называют в России, а не что другое.
Спасибо, Семен. Я думаю, что нашим зрителям, и особенно Александру Харибину, будет интересно послушать опрос московских прохожих. Вот он говорит, я не знаю, что люди думают и чувствуют сейчас в России. Мы просто спросили их, будет ли, станет ли катастрофой уход для России, уход Путина. Вот посмотрим, что ответят.
Наш президент делает все, чтобы спасти нашу страну. Я искренне доверяю. Конечно, это непросто, и ему сложнее даже, чем нам. Потому что такие решения принимать может только очень сильный человек. И это непросто. Возможно, это... Ну, вообще, такое никому не посоветуешь в таком зрелом возрасте столкнуться с такой ситуацией. Вот, поэтому я надеюсь, что все это скоро разрешится, вся эта ситуация. Но именно решение нашего президента должно как-то стабилизировать вообще всю глобальную ситуацию в мире.
Ну, не станет. Уход любого президента – это, в принципе, ну, нормальная ситуация. Сегодня Путин, завтра другой. Вот, поэтому никакой катастрофы, я думаю, не будет. Я думаю, ну, Путин его проконсультирует, как действовать в дальнейшем.
Нет. Мне кажется, они только лучше.
В данной мировой ситуации я не вижу, кто потянет еще то, что сейчас происходит.
Ну, прям катастрофы, наверное, не станет, но определенные перемены, возможно, к лучшему, я думаю, случатся.
А кто придет на его место? Вот вопрос. Я не знаю, не вижу, кого можно поставить на его место, на самом деле. С ним, наверное, лучше, мне так кажется.
Не станет. Потому что я считаю, что сменяемость власти – это одна из основ, на которых держится государство. И в целом, когда менялись президенты, государство не разрушалось.
Я думаю, что да, потому что сейчас такой момент, что никто не знает, что будет после него. И кто сможет сдержать всю ту, ну скажем так, ношу, которую он на себя принял. То есть, кто сможет продолжить это дело и довести до конца, и не развалить страну окончательно.
Я думаю, что... Страшно сейчас в наше время отвечать на такие вопросы на улице. Вот, поэтому в какой-то степени я думаю, что да. Для определенных слоев населения я думаю, что да.
Да, потому что на его место придут такие же люди. Система, я даже не представляю, как ее сломать.
Да, будет катастрофа, да.
По крайней мере, в настоящее время мы не видим достойного лидера, кроме Путина.
Я думаю, что Путин хороший президент, но, естественно, что рано или поздно придет время, когда ему придется уйти. Я надеюсь, что он вырастет себе замену, и политика будет продолжаться такая же.
Кроме него никто на что-то замена.
Думаю, что да. Для России, для нашей действительности нужен человек, у которого есть авторитет. А для меня он авторитет. его поведение, его личность. И вот я слежу не первый год за его поведением. Он что говорит, то и делает. А управлять страной очень сложно, как в семье.
Нет, не станет.
Александр, что-то подозрительно ведут себя наши прохожие. Никакой особой паники я не заметила в их ответах. А вы?
Меня пугает мнение молодых людей, которые отвечают на вопрос «да, это станет». Наверное, издержки пропаганды и образования. Но, тем не менее, разные люди отвечали разное. Из того, что я вижу, 50 на 50, конечно же, знаете, это как в старом анекдоте. Какая вероятность встретить динозавра? 50 на 50. Или встретишь, или не встретишь. Так и это социология. При отсутствии демократических выборов, при отсутствии свободных медиа, при отсутствии способности донести свою позицию до общих, до российских граждан, избрание, переизбрание, и в российской истории, скорее всего, назначение нового президента – это не более чем волевое решение политической элиты и системы. Я думаю, что российские граждане прекрасно помнят, как Путин стал президентом Российской Федерации. Разве его выбирали? Он был назначен. Человек из ниоткуда стал тем, кем сейчас его видят российские граждане. Человек из ниоткуда. Человек никто. Человек моль. И это не смутило никого за него голосовать. Поэтому риторика «покажите нам альтернативу, а кто вместо него» — ну, это такой, знаете, уход от ответа и неспособность даже, я не знаю, на что, на нормальную жизнь. Любой человек, который сможет или будет обладать способностью, ресурсами донести свою позицию и в конкурентной политической жизни, в свободных СМИ, обязательно появятся те, которые смогут показать себя в качестве нового лидера Российской Федерации. И в конце концов, в нормальной стране, в нормальной демократической практике концепции и соревнования, концепции, стратегии и есть основа для будущего России. Поэтому, смотрите, я, извините, отвечу на ваш предыдущий вопрос Семена, наверное, почему эта пара Пригожин и Кадыров. Я думаю, здесь очень один и единственно возможный вопрос. Путин не готов уходить. Как только Путин захочет или вынудит сам себя уйти на остров Святой Алины, как пошутил Гудков, то, наверное, тогда появятся вменяемые, на взгляд путинской элиты и господства управления системы так называемой, кого будут показывать людям как альтернативу. Появятся какие-то очередные молодые технократы, дети каких-то путинских элитарных чиновников, либо кооператива «Озеро», либо выращенные специально под задачу, которые станут очень быстро популярными, узнаваемыми, с какими-то концепциями, которые будут показывать, какой будет Россия будущего. Подчеркнут, это случится тогда, когда Путин готов будет уходить, либо люди, которые его, так сказать, играют, либо окружают, вынудят его уходить. Тогда, как Джокер будет из колоды карт, достанут кого-то, либо пару, либо тройку людей, из которых будет создана иллюзия выбора нового руководителя России. Пока нет желания уходить, россиянам показывает доктора зло, два вселенских зла. Частная армия с кувалдой и чеченские человек, который возглавляет Чеченскую республику и который является для большинства российских граждан одиозным политическим лидером страны.
Да. Но причем ему, этому обывателю, эту пару показывают со всех сторон, как вы только что увидели, со всех буквально сторон. Но я напомню только, Александр, вот вам и, может быть, нашей аудитории, что Путин в 2000 году, он не так просто выиграл эти выборы. Он едва избежал, с большим трудом наскреб избежал второго тура. И, наверное, эта травма оказалась для него такой существенный, что больше он этого никогда не допускал. Вот так вот вытаскивать победу из своих избирателей. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.